Медицине человек должен очень долго учиться, и все равно будет болеть. Все врачи болеют. Несмотря на то, что все дают клятву Гиппократа, которая начинается со слов «излечись сам», все остальные, все люди болеют. Так, аюрведическая медицина дает секрет здоровой жизни, так что каждый человек может поддерживать здоровье сам в себе. Есть ведическая астрология. Это тоже удивительная наука, которая позволяет человеку по дате рождения понять узор своей жизни, понять свои наклонности, понять, что с ним случится, вплоть до мельчайших подробностей. У меня есть огромный опыт общения с хорошими ведическими астрологами, которые делали удивительные предсказания. В этом нет никаких сомнений. Есть ведическая архитектура, васту. Она позволяет таким образом построить свою жизнь, чтобы именно хорошая энергия, положительная энергия, позитивная энергия приводила нашу жизнь в гармонию с миром, с окружающим. Есть ведическая музыка, которая позволяет человеку настроиться очень тонко, настроить свое сознание на время дня и почувствовать тончайшие эмоции, которые дает нам окружающая природа. Есть много других аспектов ведической культуры, например, санскрит. Мы имеем дело с цивилизацией, которой нет равных. Санскрит, а по сути дела язык, является показателем уровня цивилизации. Мы сейчас с вами все очень гордимся нашей цивилизацией. Но если посмотреть, наша цивилизация ничто по сравнению с ведами. В ведах есть даже Вимана Шастра, то есть книга, которая объясняет, каким образом построить летательные корабли, летательные средства. И есть конкретные указания на то, что в древности люди пользовались летательными средствами. Я не говорю уже о йоге, которая дает возможность человеку развивать в себе мистические способности, видеть прошлое, настоящее, будущее. Она начала про язык. Язык как показатель культуры, уровня культуры. Санскрит – это самый удивительный язык. Когда он был впервые открыт для европейцев, то европейцы поразились разработанности этого языка. Нет языка более точного и при этом более обширного. Например, слово «вода». Сколько есть синонимов в русском языке для слова «вода»? А?
Влага.
Влага. Еще?
Жидкость.
Ну, так, не совсем синоним. Компот. В санскрите есть 252 слова, которые означают «вода». 252. Причем слово «вода» тоже происходит от санскрита. От санскритского слова «уда» происходит русское слово «вода». И я думаю, что вы знаете, что русский язык относится к индоарийской группе языков, которые, в свою очередь, все происходят от санскрита. Это доказанный факт. 252 синонима для одного единственного слова. И это слово не одно, таких слов много. То есть по своей обширности, по словарному запасу, по грамматической точности нет равных этому языку. И для того, чтобы такой язык был востребован, мы можем понять, что за люди были в этой цивилизации. Так, это люди, которые пользовались языком как инструментом для понимания своего места в этом мире. Есть множество прикладных ведических дисциплин, о которых многие из вас, я думаю, слышали. Та же самая, например, хиромантия, пальмистрия ведическая. Я думаю, что у вас были лекции на этот счет. Но все ведические дисциплины основаны на одном фундаменте. И именно об этом мне хотелось говорить. Потому что сейчас очень часто люди спекулируют этим сокровищем ведической культуры и пытаются растащить его. Кто-то делает себе деньги на аюрведе, кто-то зарабатывает на астрологии, кто-то пытается преподавать облегченную форму йоги, очень упрощенную, очень примитивную, которая в сущности ничего не дает и только калечит людей. Может быть, дает до какой-то степени. Но все забывают о том, что все эти ведические дисциплины имеют один корень. И что если отрезать ветку от дерева, если мы возьмем дерево и отрежем от нее ветку, то что останется, что с этой веткой станет? Она завянет. Она не сможет существовать, если мы отрежем какую-то дисциплину от корня. И мне хотелось говорить об этом корне, потому что в основе всего лежит духовная наука. И духовная наука, вет, она не менее актуальна и не менее практична, чем все остальные дисциплины. И прежде всего мне хотелось говорить о фундаменте этой духовной науки, о самом основном произведении духовной ведической науки, это Бхагавад-гите. Что такое эта книга и что она нам может дать? Что она дала мне? Я изучаю эту книгу уже 26 лет. И что она может дать каждому из вас? Не так давно я давал семинар в Израиле, и там было где-то человек 200. Это семинар альтернативный, или как она называется, школы какой-то психологии, альтернативной, альтернативной психологии, какой-то психологии. Люди, которые интересуются психологией, пришли туда, и там были корифеи русской альтернативной психологии, Свияс, еще кто-то, много человек, они рассказывали о своих семинарах, и дошла очередь до меня. Мне нужно было анонсировать тему своего семинара. Чему я буду учить? Я долго думал, что же такое сказать? Потому что у людей был выбор. Они могли прийти к кому-то еще. Я думаю, как бы их заманить к себе? Что бы такое сказать? Я сказал абсолютную истину. Я сказал правду. Я сказал, что я не буду проводить каких-то тренингов или практикумов, но что я могу научить? Чему я могу научить? Это тому, как стать бессмертным. Многие люди испугались, но несколько смелых людей пришло. И мы в течение нескольких лекций подряд занимались этим. Потому что люди в конце концов должны решить эту проблему для себя. Мы можем решить много других проблем. Мы можем знать свою судьбу. Мы можем знать, каким образом работает наше тело. Но самая главная проблема наша – это то, что нам придется умирать. И мне хотелось сегодня объяснить, каким образом Гита имеет дело с этой проблемой. Если мы будем философски размышлять, и Гита – это книга по психологии. Мне очень хотелось бы, и я сочту свою лекцию успешной, если хотя бы кто-то из вас, хотя бы один человек из вас уйдет из этой лекции с книгой, с Бхагавад-гитой. Гита – это книга про человека, который понимает, что у него есть проблемы. Я хочу задать вам бестактный вопрос. У кого есть проблемы? Тогда очень мало рук поднимется. Правильно задавать вопрос аудитории, когда много рук поднимается. Тогда люди чувствуют участие свое. Несомненно, истина. Если мы философски будем рассматривать свою жизнь, мы поймем, что есть только две несомненных истины в этом мире. Все остальное можно подвергнуть сомнению. И большинство людей, особенно философов, они подвергают множеству истин сомнений, но есть две несомненных истины. Одна – это то, что я существую. Я существую. Кто я не знаю, но я существую, я есть. И вторая – это то, что у меня есть проблемы. Это вторая несомненная истина. Потому что так или иначе, тут все не совсем так, как мне бы хотелось. Что жизнь моя складывается не совсем так. Нет исключений из этого правила. Даже если кто-то на вопрос «поднимите руку те, у кого нет проблем», поднимет руку. Или он обманщик. Одно из двух. Либо его нет, либо он обманщик. Это факт. И Бхагавад-гита, она дает ответ на две этих вещи. Во-первых, кто я, И во-вторых, почему у меня возникают проблемы? На второй вопрос невозможно ответить, не получив ответа на первый вопрос. Кто я? Люди пытаются, и это самая главная ошибка современных людей, они пытаются получить ответ на второй вопрос, как решить мои проблемы, не понимая того, кто они есть, у кого эти проблемы возникают. Потому что пока мы не поймем духовный корень всех проблем, единый корень всех проблем, мы не сможем эти проблемы разрешить. В чем прелесть ведической стратегии? И мы можем видеть эту стратегию ведическую в самых разных науках. Есть некая единая общая стратегия, некие универсальные законы. И смысл в том, что человеку дается некие очень простые элементарные понятия. Оперируя этими понятиями, он может очень много понять в себе и очень много проблем решить. И мне сначала... А можно мне подойти к доске? Или... Или не стоит, или на пальцах объяснять? Можно, да? Можем с вами как-нибудь? Вы можете сюда сесть. Мне хотелось объяснить в целом, каким образом Бхагавад-гита объясняет нам, как решать наши проблемы. И для того, чтобы понять алгоритм, который предлагает эта книга, мне хотелось бы сравнить этот алгоритм с алгоритмом Аюрведы. Аюрведа – это ведическая наука о жизни или о здоровье. Причем правильнее говорить, это не наука о здоровье, а наука о жизни, о том, как жить по-настоящему, не о том, как избавляться от болезней. И есть аллопатия. Для начала мы проведем это сравнение. Есть у нас аюрведа и есть аллопатия. Стратегия аллопатии простая. У вас появилась какая-то проблема, что с ней нужно делать?
Решать, да.
Ну да, решать ее, но на каком уровне? На уровне следствия. У вас появилась температура, никому не интересно, откуда у вас температура взялась. Главное, температуру сбить. Так, никого не интересует корень проблемы. Аюрведа смотрит в корень и решает, пытается извлечь корень. Аллопатия действует быстро. И мы с вами, люди современного мира, привыкшие быстро решать проблемы, предпочитаем быстрые решения. Есть недостаток у быстрых решений. Какой? Они, как правило, создают проблему большую, чем ту, которую мы разрешили. Потому что решение происходит на очень поверхностном уровне, решается следствие, и проблема уходит глубже. В этом коренной недостаток многих современных методов, современного подхода к жизни в целом. Решается следствие, проблема загоняется вглубь, и в конце концов проблема вырывается в другом, гораздо более серьезном виде. Нужно решать ее. Как я, самое любимое мое чтение, одно из самых любимых, читать этикетки для лекарств с описанием побочных действий этого лекарства. Очень поучительное чтение. Какой-нибудь антибиотик, который избавит вас от всех воспалительных процессов, но попутно у вас появится, там, я читал, антибиотик хороший. Мне сказали, обязательно, нужно обязательно употреблять. Я их никогда не употребляю, но этикетки читаю внимательно, чтобы убедиться в этом. Мне дали антибиотик, и там было написано, что все воспалительные процессы уйдут, но может возникнуть бред и недержание мочи. Человеку, который настаивал, чтобы я пил, я сказал, я никак не могу, потому что я лекции даю. Если у меня будет одновременно бред, не держание мочи, вся моя карьера на этом закончится. Но проблема решается быстро. Потом она приобретает какую-то другую форму. Эйнштейн в свое время очень хорошо сказал об этом, что самая большая беда современного человечества – это то, что проблема решается на том же уровне, на котором она возникла, тем же самым умом, который породил эту проблему. Люди с помощью ума порождают проблемы, потом этим умом пытаются ее решить. Что в результате получается? Возникает новая проблема, которая хуже, чем первое. И так далее. Мы с вами находимся в этом снежном коме. Мне хочется тут написать стратегию Аюрведы. Как Аюрведа имеет дело с болезнью. Это медленный, но гораздо более экологичный, гораздо более глубокий и кардинальный путь решения проблемы. Сначала есть констатация того, что у нас есть болезнь. Мы понимаем. Есть признаки, есть симптомы. Причем в аюрведе эти симптомы гораздо более тонкие и точные. Говорится, что есть 5 врат, по которым можно судить о том, ставить диагноз человеку и понимать, в чем его проблема. Хороший аюрведический врач, он изучает пульс, он изучает язык, он изучает радужную оболочку, изучает ваши ногти и по этим внешним проблемам определяет корень проблем. Следующий этап после этого, который нужно сделать, чтобы болезнь, докопаться до корня и вырвать этот корень. Который употребляется в аюрведе, можно назвать размягчением. Аюрведа описывает, я потом дойду до духовной науки, дойдет, это станет ясно. Аюрведа говорит, что беда наша в том, что наше тело слишком зажато, что мы в сущности, что все болезни это результат некой нашей внутренней зажатости. Так, токсины, которые там накапливаются, они хранятся там, и разные другие вещи. И поэтому, прежде чем болезнь вырвать оттуда, нужно нас с вами размягчить наше тело. Как мы знаем, в старости, по мере старения, тело становится все более и более, как бы это помягче сказать, жилистым. Все более и более. Там накапливаются различные зажимы, и энергия не может циркулировать свободно. Здоровое тело – это тело, в котором энергия циркулирует абсолютно свободно. Психическая энергия, тонкая энергия, энергия грубая, которая у меня есть. Это здоровое тело. Тело, которое гнется идеально. Почему йога таким образом так много внимания уделяет гибкости? Именно потому, что не гибкость означает какой-то зажим. Зажим означает застаивание энергии. Застаивание энергии означает проблему, которая рано или поздно вырвется оттуда. Поэтому следующий этап, с помощью которого аюрведа решает проблему, нужно каким-то образом размягчить всю нашу систему, сделать так, чтобы она была более свободной. После размягчения, это первый этап, очень важный. Второй этап – очищение. После того, как организм или вся система стала гораздо более мягкой. А почему система становится жесткой, как по-вашему? Почему нам нужно приобрести жесткость?
Защита.
Да, защита. Мы живем в жестком мире. Нам все время нужно обороняться. Все на нас нападают. Мы живем в агрессивном мире. И организм, он зажат. Он таким образом защищается. Причина этого является страх. И после этого, но мало очистить, мало вынуть грязь, которая мешает, которая вызвала в конце концов болезнь. Что еще нужно сделать? Самый последний этап.
Накормить
полезной пищей. Почти правильно. Омоложение. Это 4 стандартных этапа, через которые проходит излечение болезни. Нужно убрать грязь, которая приводит к старости, к болезни, к каким-то проблемам. И нужно дать новую жизнь туда. Нужно дать новые питательные элементы, выстроить то, что было повреждено, более правильно. Те, кто проходил эти этапы аюрведические, они знают, как они работают, какие чудеса они творят. Люди, проходящие там панчакарму, они выходят, бросят 10 лет жизни. Ой, извиняюсь, наоборот. Приобретя 10 лет и сбросить 10 лет плохой жизни, неправильной жизни. И Бхагавад-гита, вся Бхагавад-гита построена по тому же самому образцу. Бхагавад-гита начинается с формулировки проблемы. Первая глава Бхагавад-гиты называется «Вишада-йога» или «Йога отчаяния». Отчаяние – это состояние психологическое, когда проблемы достигают некой критической точки, когда человек запутывается в своей карме, когда в результате неправильных поступков он оказывается в очень сложном положении, он не может найти выхода. И это начало, с которого... И это отчаяние, если энергию отчаяния направить в правильное русло, может стать йогой. Что такое йога? Кто знает, что значит слово йога? Да, йога значит связь. Йога значит выход на принципиально другой, более высокий уровень. Йога значит в сущности связь со Всевышним. И Бхагавад-гита говорит, что если человек использует энергию проблемы правильно, если оказавшись в этом отчаянном положении, он правильно пытается найти выход, то это отчаяние станет йогой. Проблема станет началом решения проблемы. По-настоящему, коренного. Когда проблема будет вырвана с корнем. И второй этап, который должен пройти человек, излечивающий от болезни отчаяния, от проблем наших. Какой, как по-вашему? Что мы можем сопоставить с этим? Утешение. Бхагавад-гита следом за отчаянием, за описанием отчаяния, за описанием проблемы, дает утешение. И утешение очень простое и в то же самое время в высшей степени глубокое. Бхагавад-гита начинается с того, что человеку говорят, твоя душа вечна, что ты вечен. И не просто говорят, а доказывают это. И говорят с такой силой, с такой убедительностью, что человек не может не поверить в это. И дело даже не в том, чтобы поверить, дело в том, чтобы понять свою вечность. Душа никогда не умирает. Душа вечная. И я сейчас вам это докажу. Кто-то хочет убедиться в том, что его душа вечна?
Чуть-чуть к этому соприкоснуться.
Соприкоснуться. Хотите реально соприкоснуться с этим? Сейчас мы с вами проведем эксперимент. Очень просто это понять. Бхагавад-гите Кришна объясняет, каким образом каждый может понять вечность своей души. И объяснение, которое он дает, уникально в каком-то смысле. Он говорит, что душа занимает позицию наблюдателя. И наблюдает она зачем? Она наблюдает за изменениями, которые происходят с нашим телом. Кришна объясняет, как человек может понять свою вечность. И он говорит, с нашим телом происходят изменения. Мы были ребенком, потом мы стали подростком, потом мы стали взрослым человеком, потом мы становимся стариком, потом мы умираем. То есть, что в сущности, мы уже умирали много-много раз. Тело наше умирало много-много раз. Потому что я... Во всех этих фазах нашей жизни остается тем же самым. Я был подростком, я был ребенком, я был взрослым человеком, потом я стал стариком, и потом тело умерло, но я осталась. Почему? По очень простой причине. Потому что если бы я менялся, я вижу эти наблюдения, вы все наблюдаете, да, все знаете. Кто-то может подтвердить, что ваше тело меняется? В зеркало кто-то смотрит?
К сожалению, замечаю.
Да. Я недавно рассказывал о том, что мы не это тело, это начало, первый шаг философии. И сказал, что где-то после 40 или 50 лет человек с охотой верит в том, что он не это тело. Да? Он с большой охотой принимает эту вещь. Кришна объясняет, как в действительности это понять. Он говорит, А он говорит, сам тот факт, что вы эти изменения видите, замечаете, означает, что вы не это тело, что вы не эти изменения. Например, кто-то из вас летал в самолете? Кто летал в самолете? Что вы делали, когда вы летите в самолете?
Спали.
Правильно. Ответ правильный. Так. Чувствуете вы, что вы летите при этом со скоростью 800 км в час? Нет. Даже когда не спите, не чувствуете, что-то там такое трясется, так, вы сидите себе, ничего не летит. Так, не летит ничего. Вы не видите этого движения. Почему? Потому что вы находитесь внутри самолета. В тот момент, когда вы выпадете из самолета, вы сразу это почувствуете. Вы заметите движение самолета только в том случае, если вы будете вне самолета. Правильно? Вы замечаете изменения, которые происходят с вами. Это значит что? Что вы не это тело. Вы были ребенком. Тело было другим? Другим. Но это был вы или не вы?
Вы.
Это были вы. До сих пор только один человек отрицал это. Я однажды ночью рассказывал обо всем этом пьяному в поезде. Я долго ему это рассказывал, он долго думал, чесал, я сказал, нет, не я был.
Что-то другое.
Но смысл в том, что сам факт того, что я вижу эти изменения, означает, что я не изменен. Очень просто. Очень просто. И сам факт того, что я не могу смириться с этими изменениями, то, что меня возмущают эти изменения, то, что эти изменения представляют собой для меня проблему, тоже доказательство того, что я не изменен. Потому что если бы я менялся вместе со своим телом, если бы я мое менялось, то у меня никаких проблем не было бы. Все психологи знают, что каждый человек в своей жизни претерпевает несколько кризисов. Так? Один из первых кризисов, которые человек претерпевает, это кризис подросткового возраста. Когда человек из ребенка превращается в подростка. Другой кризис там, молодого человека, потом кризис среднего возраста, середины жизни. Потом самый последний кризис какой? Да, когда мне умирать надо. Почему это кризис? Почему это кризис? Дело не только в том, что это гормональные изменения. Почему это психологический кризис? Потому что я не могу смириться с переменами в теле. Я не понимаю. Я неизменный, а тело меняется. Мне, неизменному, нужно жить в изменившемся теле. Мне нужно действовать по-другому. Мне нужно по-другому себя воспринимать. Я был маленький ребенок, я ползал, я ничего не делал. Тут я подросток. Так у меня гормональные изменения, правильно? Большая проблема. Гормоны начинают бурлить. Так, потом вдруг я начинаю стареть. Человек сходит с ума. Почему он сходит с ума в этот момент? Ведь все эти кризисы – это временное помрачение рассудка. Есть хорошая русская поговорка о кризисе середины жизни. Она звучит так. Седина в бороду, бес в ребро. Так, человек сходит с ума, потому что, опять же, он неизменный. Неизменная душа не понимает, почему меняется его тело. Мы, почему смерть представляет такую большую проблему? Именно потому, что я внутри бессмертный. Если бы я был смертен, если бы частица сознания, атом сознания была смертна, смерть не представляла бы для нас проблемы, она была бы естественна. Смерть противоестественна. И самая наша большая проблема в том, что мы, бессмертные души, тем не менее обречены умирать. Или нам кажется, что мы умираем. И потом мы рождаемся снова и снова и снова. Поэтому следующим этапом Бхагавад-гиты, Кришна, рассказчик Бхагавад-гиты, доказывает нам, причем доказывает, я дал только маленький образец того, как он это доказывает. Удивительным образом он утешает нас. Он говорит, а что ты расстраиваешься? Все твои проблемы придуманы. Все твои проблемы основаны на ложной предпосылке о том, что ты и есть это тело. И то, что ты умрешь вместе со смертью тела. Это следующий момент, когда человеку нужно избавиться от страха. Точно так же, как мы с вами поняли, что человеку нужно размягчить свою систему, в которой накопились болезни из-за страха, правильно? Из-за агрессии. Точно так же первым этапом избавления от всех наших проблем, от наших самых глубоких психологических и всех остальных болезней, является этап утешения или понимания того, что я не свожусь к телу. И что после того, как тело умрет, я буду продолжать существовать. Если бы я ставил этот спектакль, то лучше бы, лучшего места нельзя было бы придумать. Произошло размягчение. Человек, для того, чтобы избавиться от болезни, человек должен сначала расслабиться. Потому что именно моя зажатость, именно моя агрессивность, именно страх, который меня преследовал в разных формах и видах, все возможные паранойи и все остальное, и был источником моих проблем, который меня привел в отчаяние. И дальше следующий момент или следующий этап – это очищение. Человек сначала должен понять, что я не совсем правильно жил. Это привело меня к отчаянию. Почему я неправильно жил? Потому что я не понимал, кто я. Потому что я исходил из того, что я есть тело, и что мне нужно только то, что нужно этому телу. Но я душа, и душе нужно что-то еще. Мне нужно больше, чем просто то, что нужно телу. И исходя из этого неправильного понимания, я неправильно вел себя, неправильно жил, руководствовался неправильными пониманиями, ценностями и так далее. И, соответственно, следом, в результате этого у меня накопилось множество проблем. Эти проблемы в самом общем виде, как на санскрите называются, кто знает? Есть такое понятие универсальное, которое описывает все проблемы человека.
Карма.
Карма. Правильно. Спасибо большое. Вы ближе всего. Карма. И может быть, я не знаю, сегодня или завтра у нас две лекции, да? Завтра еще тоже. Может быть, завтра мы немножко подробнее поговорим о законе кармы, о механизме кармы, о том, каким образом закон кармы действует. Это тоже очень интересная и важная тема. Карма. В результате кармы, карма значит деятельность просто, в результате моей неправильной деятельности, которая основана была на неправильных установках, на неправильных, исходила из неправильных посылок, у меня накопились проблемы или грязь. Накопилась у нас в уме, в сознании какая-то грязь. Есть у вас грязь? У кого есть грязь в уме, в сознании? То, от чего вам хотелось бы избавиться? Нам нужно очиститься от этого. И дальше, следом, Кришна объясняет карма-йогу. Или процесс очищения сердца. Сердце в данном случае под сердцем подразумевается сознание. А саму по себе систему кармы, но не просто кармы, а карма-йоги, когда та же самая вещь, которая послужила причиной моих проблем, она начинает разрешать все мои проблемы. Кто знает, как в Аюрведе проходит основное очищение в панчакарме? Кто-то знает? Маслом, да. Маслом.
Вообще карма еще с санскрита, насколько мне известно, называется лечение, переводится или не переводится слово карма?
Не совсем. Карма – это действие. Действие и под лечением лечение, подразумевается…
Оздоровление и коммунизация.
Ну да, это не совсем правильный перевод, это несколько натянутый перевод. Когда панча кармы, пять карм, имеется в виду пять процедур. Более правильно карму переводить тогда уж как процедуру некую, некий процесс или процедуру. Лечит нас, размягчает нас с помощью масла и лечит нас с помощью масла. В частности, с помощью ги, с помощью топленого масла. Но если человек много топленого масла ест, то у него что появляется обычно? Ожирение, печень болит и так далее. Примерно то же самое дает Кришна. Кришна говорит, что то, что послужило причиной твоих проблем, может тебя излечить, может тебя вылечить. И он дает карма-йогу. Каким образом? С помощью того, что вызвало какие-то твои болезни и проблемы, как нужно начать лечиться или как начать очищать свое сердце или свое сознание. И каждая из этих тем – это огромная тема. У меня просто нет сейчас достаточно времени для того, чтобы подробно это изучать, объяснять. Главная моя цель в том, чтобы побудить вас открыть эту книгу и объяснить общую структуру этой книги. Так, нам нужно обязательно очистить свое сознание, понять, что было неправильным или что было ядовитым элементом в нашей деятельности, которое привело нас в тот тупик, в который мы зашли, который в конце концов вызвало наши проблемы. И вся система карма-йоги или бескорыстной деятельности, деятельности без привязанности к плодам своего труда, объясняется там так, что человеку хочется войти в эту струю. И там говорится, что в конце концов карма-йога может привести человека к высшему благу. И в конце концов омоложение, после того, как мы очистились от... это следующая ступень карма-йога. После того, как мы очистились, нам нужно восстановить все то, что было поражено болезнью. И эта ступень называется омоложением. Восстановление пораженных тканей и восстановление энергии в теле, восстановление организма в его изначальном, молодом, чистом виде. И в Бхагавад-гите что для этого предлагается? Какой путь для этого дается дальше? Что может нас омолодить? Что в этом мире омоложает людей в основном?
Любовь.
Любовь или бхакти? Следом за этим в Бхагавад-гите описывается, что значит любовь. Любовь не только к Богу. Бог – источник всего. Но там объясняется, каким образом человек может видеть и чувствовать Бога через все, что окружает нас. Как человек может жить в любви и в гармонии со всем этим миром. Каким образом человек может поменять свое отношение полностью к этому миру. И через эту целительную энергию любви полностью омолодиться и восстановить все то, что было уничтожено или поражено в результате каких-то болезней и проблем, которые он сам себе создал. Поэтому следом за карма-йогой Бхагавад-гита описывает бхакти-йогу или йогу любви, путь любви. Путь или понимание, которое приводит человека в гармонию не просто с самим собой. Мы уже пришли в гармонию с самим собой здесь до какой-то степени, но в гармонию со всей Вселенной, со всем миром, со всеми людьми, которые окружают нас. Дальше после этого последний этап есть еще в Бхагавад-гите, это знание, йога знания или гьяна-йога. Когда нам дается система видения и понимания этого мира. Это удивительная последняя часть Бхагавад-гиты, через которую я смогу увидеть не просто самого себя правильно, но весь этот мир правильно, увидеть, каким образом действует этот мир. Там описываются три гуны материальной природы, из чего состоит этот мир. Опять же, несколько простых принципов, которые помогут вам по-другому увидеть этот мир. И увидеть, каким образом весь гигантский механизм этого мира действует. И это последняя часть Бхагавад-гиты, которая, собственно, соответствует в аюрведе правильному образу жизни. В конце Бхагавад-гита дает нам, после того, как мы излечились из болезни, нам говорят, как нам нужно жить, чтобы мы снова в болезнь не впали, чтобы мы снова не попали в этот заколдованный круг болезни. И, соответственно, последним этапом этого является гьяна-йога или йога знания. Йога понимания природы этого мира. вот в общих чертах сама структура гиты и того, каким образом гита позволяет человеку увидеть корень своих проблем, этот корень вырвать из своего сознания. Так, теперь еще раз, это слишком большая тема для того, чтобы я сейчас мог хотя бы какое-то представление об этом дать. Я даю вам всего лишь небольшой рекламный ролик. Я сейчас вам самые детективные моменты показываю из того, что есть. Но если человек будет читать эту книгу, прочтет хотя бы немножко из этой книги или прикоснется к этому, он может быть уверен в том, что жизнь его поменяется к лучшему. Жизнь его сделает его гораздо более счастливым, потому что он поймет очень многое. Поймет многое про самого себя прежде всего, и поймет многое про весь этот мир, который нас окружает. Я мог бы говорить очень подробно о каких-то специальных вещах, но мне хотелось поговорить о самых фундаментальных вещах. Потому что еще раз, все остальное, с чего я начал свой рассказ, музыка, аюрведа, васту-шастра, это хорошие и интересные вещи. Например, там говорится, что нужно спать головой к востоку. Если человек... Простая вещь. Человек спит головой на север. И огромное количество проблем и бед у него из-за этого появляется. Простая вещь, казалось бы, то, которой мы не придаем внимания. Много есть таких практичных и очень важных деталей. Но мне сегодня не хотелось говорить об этих практичных и важных деталях, потому что эти детали в конце концов нас не спасут. Мне хотелось говорить о самых важных и самых фундаментальных вещах. И о том, что все остальное можно найти в этой книге. Все остальное. В конце концов, все остальные прикладные дисциплины вырастают оттуда. От духовного понимания этого мира. От понимания того, что в основе всего лишь жит душа или атом сознания. И каким образом эта душа должна себя вести, и какие очевидные ошибки она делает. Завтра я более подробно буду говорить о законе кармы, о механизме кармы, о том, каким образом карма работает, и каким образом избавиться от кармы, как Бхагавад-гита и йога рекомендуют полностью избавиться или выйти из закона кармы. Это будет в высшей степени практичная вещь. Но сейчас мне с вами хочется провести одно, опять же, упражнение маленькое. Упражнение, с помощью которого мы сможем получить какой-то вкус или практический опыт того, о чем я сказал. Я сказал об одной вещи, когда говорил о втором этапе, о том, что душа наблюдатель. И что наша проблема в том, что мы иногда путаем, главная проблема в том, что мы путаем наблюдателя и инструмент наблюдения. Это формулировка из йоги, что авидья или невежество, ошибка фундаментальная человека, когда он перестает быть наблюдателем и отождествляет себя с инструментом наблюдения. Сейчас мы попытаемся с вами стать душой. Почувствовать себя душой. Простая вещь. Но для этого нам нужно будет провести небольшой сеанс медитации. Готовы к этому? Любая медитация, в конце концов, позволяет человеку снова вернуться на позицию наблюдателя и посмотреть на все то, что с ним случается со стороны. И ведических... В писаниях есть множество различных техник или инструментов для того, чтобы человек мог получить практический опыт этого. Сейчас мы с вами попытаемся один самый простой эксперимент провести. Поднимите руку, кто готов это сделать. Все готовы. Все готовы. Это будет медитация с неким... руководством. Я буду вами руководить в этой медитации. Простая вещь. Единственное, что нам нужно будет сделать, это мы будем произносить с вами звук ОМ. Но особым правильным образом. Этот звук который в соответствии с ведами является изначальной вибрацией, вибрацией, которая пронизывает весь этот мир, вибрацией, которая создала этот мир. Веды утверждают, что этот звук ОМ, или А, У и М, АУМ, это некая изначальная матрица, на которой весь этот мир возник. Квантовая физика может подтвердить, что все имеет, в конце концов, вибрационную природу, что все в основе всего лежит вибрации. Все объекты этого мира имеют под собой некую тонкую вибрацию или звук в основе всего. Веды об этом говорят давным-давно. То, что квантовые физики изобрели и за что они себе присваивают Нобелевские премии, в ведах уже давным-давно написано. Там говорится, что первым элементом этого мира был звук или волна, вибрация. И более того, в ведах говорится, что это был за звук. И они не претендуют при этом на Нобелевскую премию. Это был звук ОМ или АУМ. Так, мы с вами будем произносить этот звук и следить за собой, за этим звуком, и пытаться наблюдать за собой. Один из основных принципов йоги в том, чтобы не просто делать упражнения, а самую распространенную ошибку люди, которые занимаются йогой, делают, когда они делают упражнения и думают, что сами по себе упражнения принесут эффект. В йоге главный эффект возникает, когда человек делает упражнение и наблюдает за тем, что происходит с ним. И с помощью наблюдения он начинает чувствовать или ощущать тонкую энергию, которая бродит в его теле. Мы с вами будем произносить звук ОМ и при этом наблюдать. Наблюдать за своим телом, за своим умом, за своим сознанием. Мы трижды произнесем этот звук с закрытыми глазами, с полным сосредоточением. И потом мы еще раз произнесем его, но уже особым образом. И главный эффект – это пытайтесь, опять же, наблюдать самого себя через посредство или через инструмент этого звука. С помощью этого звука вы сможете увидеть себя и свой ум и все остальное удивительным образом. И вы сможете увидеть перемены, которые в вас произойдут. Очень просто все. Давайте закроем глаза. Для начала нужно немножко успокоиться, прийти в себя и сделать несколько ровных вздохов. Можно сделать 2-3 вздоха. Опять же, наблюдая за дыханием со стороны, не отождествляя себя с дыханием. Пожалуйста, закройте все глаза. И ровно вдохните и выдохните. Просто наблюдайте за дыханием. Теперь мы сделаем глубокий вдох и произнесем звуком. Произносить так. А начинается где-то глубоко внутри. У постепенно переходит оно в У, и У поднимает вибрацию к горлу. И в конце концов М начинает звучать или вибрировать в точке между бровями. И главное, это последний М. И исследователи ведического звука говорят, что за М, за этой последней вибрацией М идет еще другая, более тонкая вибрация, которая даже непроизносима. И ее нужно попытаться услышать. Давайте еще раз сделаем это. Итак, А постепенно переходит в У, и постепенно эта вибрация поднимается вверх, она доходит до третьего глаза, и в конце концов переходит еще более высокую сферу. Давайте сделаем еще раз глубокий вдох. себя лучше. Еще раз. Хотел, чтобы вы послушали тишину, которая возникает за этим. Чтобы вы почувствовали изменения в своем уме или в своем сознании, которые вызывает один простой этот звук. Уже сейчас чувствуется. Вам стало спокойнее? Вам стало немножко чище, легче? Давайте все-таки погрузимся в этот звук и будем все равно смотреть за собой, как бы со стороны, на весь этот звук. Как можно более глубже, не быть этим звуком, а смотреть за ним со стороны. Еще раз. Последний раз, но только зажав уши большими пальцами рук. Слушай опять же этот звук или вибрацию этого звука внутри. Вдох. Кто-то что-то почувствовал? Возникло определенное состояние сознания, гораздо более чистое и спокойное. Очень просто, простая вещь, простая элементарная техника, которая сразу же дает возможность избавиться от большого количества стресса, который накопился в уме, от других вещей. И позволяет совсем по-другому посмотреть на нас, на самого себя, на то, что я делаю тут. И, может быть, одну вещь, последнюю мне хочется сказать вам. Потом у нас будет еще какое-то время для вопросов, если они у вас есть. Но мне хочется еще раз в завершении того, что мы делали, попросить вас обязательно, если будет такая возможность, взять эту книгу, читать, и не просто читать, а думать над ней, размышлять, потому что самая большая прелесть этой книги в том, что тут с самого начала до самого конца Кришна, рассказчик Бхагавад-гиты, утверждает, что человек свободен. Человек должен найти источник этой свободы внутри. Бог дал нам разум, и разум является источником этой свободы. Так, и именно с помощью свободы человек в конце концов может прийти к Богу. Человек создал нас, Бог создал нас свободными. Он завершает Бхагавад-гиту тем, что он говорит: «Я тебе все сказал. Теперь делай все, что хочешь». Он доверяет нам. Он доверяет нашему разуму, нашему сознанию, нашему выбору. Он не пытается заставить нас обмануть. Была такая история, когда один индус сказал: «Я очень люблю Гиту, это мое любимое писание. И больше всего я люблю последний стих Гиты, где Кришна говорит: „Я тебе все сказал, а теперь делай все, что хочешь“». Но смысл этого стиха именно в том, что мы всегда остаемся свободными и должны стать свободными. И в этом смысл болезни, смерть, проблемы делают нас несвободными. И мы сами, в конце концов, погружаем себя все больше и больше в рабство. Смысл Бхагавад-гиты в том, чтобы дать нам полную, абсолютную свободу. В том числе свободу от болезней, свободу от страданий, свободу от старости, свободу от смерти. Вот. И именно в этом этот гимн свободы представляет собой эта книга. И завтра я буду говорить немножко более подробно о механизме порабощения человека, потому что карма – это то, каким образом человек порабощает себя своими собственными действиями. И как это психологически складывается, каким образом диагностику кармы можно проводить, не по Лазареву, а по Бхагавад-гите. Вот. Но мне хотелось, чтобы вы унесли с собой эту книгу и понимание того, что мы свободны, и что мы сами в силах решить свои проблемы. И чтобы вы унесли с собой еще одно маленькое напутствие, то, что в сущности я в этой жизни не столько действующий, сколько наблюдатель. Что я должен созерцать в большей степени. И тогда моя жизнь приобретет гораздо более глубокое измерение. А все наши стрессы, проблемы и все остальное заключается в том, что я думаю, что тут слишком много зависит от меня, и я перестаю быть созерцателем. Но душа, как объясняет Бхагавад-гита Кришна, на самом деле лишь по недоразумению своему считает себя здесь деятелем и перестает быть созерцателем. Попробуйте, пусть несколько минут. Медитация значит созерцание. Пусть несколько минут в день, но попробуйте созерцать, созерцать свой ум, созерцать свое тело, созерцать вашу жизнь, все то, что происходит с вами. Вы увидите, каким образом к лучшему изменится ваша жизнь. Это мое последнее маленькое практическое напутствие, которое мне хотелось вам дать. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них попытаться ответить. Я могу отвечать.
Спрашивают, как наблюдать?
А вот так и наблюдать. Происходит с вами ваше что-то. Вы вместо того, чтобы реагировать машинально, вместо того, чтобы включить вторую сигнальную систему и рефлексы включить свои, вместо того, чтобы попытайтесь наблюдать, попытайтесь посмотреть на все это немножко со стороны. Произошло с вами что-то, что-то дурное. Попытайтесь наблюдать это. Не попытайтесь сразу реагировать в это, входить в это во все, огорчаться. Попытайтесь посмотреть на это со стороны. Вы увидите, что события, которые кажутся вам странными, хаотичными, непонятными, имеют за собой и несут в себе очень большой смысл. И учиться этому, этому можно учиться всю жизнь, но учитесь, по крайней мере, каждое утро, когда вы просто пытаетесь наблюдать через тот же самый звук ОМ за собой, за своим умом, за своим сознанием, за своими реакциями. И таким образом вы отделите себя, вы почувствуете это вечное Я, атом своего сознания. Кришна говорит в Бхагавад-гите, как он утешает Арджуну. Я привел один аргумент, касающийся наблюдателя, то, что душа на самом деле всегда является наблюдателем. Второй аргумент в пользу бессмертия души, который приводит Кришна, он говорит, душа атомарна. Атом что такое значит? Неделимое, нечто неделимое. Он говорит, душа не имеет составных частей. Можно атом уничтожить? По определению нельзя, потому что у него нет составных частей. Так, атом неуничтожим. Нечто, не имеющее составных частей, неуничтожимо. Кришна говорит, ваше сознание имеет атомарную природу. Ваше сознание, маленький атом сознания, который мы обычно принято называть душой, неуничтожим хотя бы потому, что он атомарен. Тело можно уничтожить, оно из разных частей состоит. Можно одну часть отрезать, другую часть отрезать. Он говорит, от души ничего отрезать нельзя, поэтому ее нельзя уничтожить. Вот. И наблюдать нужно именно таким образом. Просто учитесь с помощью медитации наблюдать за своим телом, за своим сознанием, за всем остальным. И вы сможете почувствовать источник большой радости в самом себе. Обычно люди ищут счастье где-то на стороне. Я скажу маленькую притчу по этому поводу. О том, как люди ищут счастье не там, где нужно. Притча про одного вора, который увидел богатого паломника. И он решил, дай-ка я буду с ним вместе в паломничество пойду. И где-нибудь ночью его обокраду. Богатый человек пошел в паломничество по святым местам, у него было много денег. И каждую ночь он засыпал, тот засыпал спокойным сном, а этот искал, искал, искал денег, никак не мог найти. Днем они опять откуда-то появлялись. И тот, в конце концов, он подумал, наверное, этот йог, потому что я все обыскал, все его обшарил, все везде. Нету денег, днем они откуда-то появляются. Он раскаялся в один прекрасный день, сказал, что извини меня, я был вор, я нечестный человек, я стал тебе помогать только, чтобы тебя обокрасть. Где ты прячешь деньги? Он говорит, да, я давно понял, что ты вор. Я прячу деньги в том месте, где ты никогда искать не будешь. У тебя под подушкой. Люди ищут счастье везде, где угодно, кроме одного места, там, где оно находится. Где наше счастье находится?
Вора под подушкой.
Наше счастье находится ближе всего к нам. Мы не ищем счастье где-то близко, мы ищем его вдалеке, где-то вовне нас. А мы не пытаемся найти его внутри себя, в своем сердце, в своем сознании. И ведическая культура начинается с этого, чтобы научить нас найти счастье внутри, в своем сердце, в своем сознании.
Скажите, пожалуйста, вы можете предсказать или для другого человека судьбу или еще что-нибудь?
Это запросто. Я могу, например, с полной определенностью всем предсказать, что вы умрете. На самом деле, тело ваше умрет.
Нет.
Если вы дадите мне дату своего рождения, я могу вам сказать приблизительно. Это не трудно. Нужно. По-разному. У разных людей по-разному. У разных людей это элементарная техника астрологии. Приблизительно можно понять. Я не такой большой специалист в этом.
Плюс-минус 20 лет.
Говорится, что возраст человека или смерть человека. Чанаки Пандит, один из величайших моралистов Древней Индии, он говорит, что пять вещей написано у нас на лбу. И пять вещей эти можно увидеть. Одна из них – это продолжительность нашей жизни. Другое – это количество денег, которое у нас будет в течение жизни. Я не помню все. Есть какие-то вещи, которые предопределены, и это можно понять. А достаточно жестко. Но можно поменять это все. В частности, йога говорит, что определена не столько продолжительность жизни, сколько количество дыханий, которое человек делает за жизнь. Каждому человеку отведено определенное количество дыханий. Поэтому йоги продляют свою жизнь. Некоторые йоги, я знаю одного йога, который как минимум 300 лет живет. Как минимум 300 лет. Они продляют это за счет того, что экономят дыхание. За счет задержки дыхания. Они могут не дышать иногда целыми сутками, если нужно. Это, естественно, с помощью пранаямы постепенно нужно делать, когда человек углубляет свое дыхание, делает его более медленным, более задержанным, задерживает дыхание, увеличивает паузы между вдохом и выдохом, если он хочет продлить. Но дело не в том, чтобы продлить свою жизнь. Деревья тоже долго живут. Что толку? Дело в том, чтобы жить то время, которое у нас есть, правильно. Полноценно, в том, чтобы быть тем, ради чего я появился на свет, чтобы в конце концов найти глубинный внутренний смысл своего существования.
Я говорю, что каждый человек, он не делает того, что ему предназначено, что очень много он может сделать, и он почистит все свое дело.
Но каждый человек, тем не менее, будет счастлив только тогда, когда он будет делать то, что ему предназначено. И каждый человек должен найти свое предназначение и свое место здесь. И в частности, начиная с того, с понимания того, своей глубинной природы, через глубинную природу он поймет. И астрология может помочь. Астрология, хороший астролог может вам помочь направлении, в котором вы должны искать. Но в конце концов человек должен искать сам, задавая себе этот вопрос искренне. А не портя свою жизнь, делая не то, что я должен. Вот. И начать нужно с того, чтобы понять, кто я на самом деле. Что есть я? Я есть вечная частица, и каково мое предназначение в вечности? Тогда мы поймем, только с этой позиции мы сможем понять мое предназначение в этой временной жизни тоже. И когда мы поймем свое предназначение, только в этом случае мы сможем стать по-настоящему счастливыми. А чем Бог и 10 заповедей мешают нам в поисках нашего предназначения?
Говорят, что без Бога никуда, и только о нем думать.
Ну да, говорят. В конце концов, именно Он должен нам раскрыть из сердца самые сокровенные вопросы. На ваш вопрос, на самом деле, правильный ответ именно такой, что человек должен будет найти это предназначение в сердце и услышать это. Мы сейчас не слышим голос Бога в своем сердце, потому что мы слишком привыкли слышать другой голос. Какой голос? Да, нашего ума. У нас есть громкоговоритель.
Значит, на определенном этапе развития человек уже заранее так
устроен, на определенном
что есть ум.
Этапе развития. Человек устроен так, что есть ум, но он должен понять, каким образом он должен пользоваться умом. Ум – это инструмент, и любым инструментом можно пользоваться по назначению, а можно пользоваться вопреки. Можно пользоваться во благо себе, а можно пользоваться во зло. Кришна объясняет это в Гите. Он говорит, что ум может быть самым лучшим другом, а может быть злейшим врагом человека. Ум у нас есть, и ум – друг, если мы его как следует выдрессируем. И он же наш враг, если он берет власть над нами. Но это тема для отдельной беседы. Как сделать свой ум другом. Очень важный.
А если можно сказать будущее человека, а можно будущее России сказать? Например, кто будет Президентом. Зачем? Надо. Например, есть такое предсказание, что Ванга, болгарская ясновидящая, сказала, что будет президент России, который изменит весь мир, подпишет мир во всем мире. Есть такое официальное предсказание.
Ну что,
есть?
Такого президента, какого он достоин. Насколько мы изменились,
Она не определила никакой блок,
какая их поверить. Но президент такого мы достойны. Ни больше, ни меньше, вы поймите. Нас слишком много, он один. Он из нас.
Предсказание легко сделать, потому что если человек изучает хорошо свое прошлое, он может видеть будущее, он может понимать это все, он может видеть будущее других людей. Что касается предсказаний для целых стран, это гораздо сложнее. Но главное, это в чем смысл этого предсказания? В чем, что для вас конкретно изменится в этом? Бхагавад-гита говорит, что есть некая сфера деятельности, в которой вы можете действовать и вы можете изменить что-то. Часто люди пытаются переменить мир и при этом или пытаются действовать в той сфере, где они не властны, и при этом не действуют там, где они властны. Достоевский об этом очень хорошо сказал в свое время. Он сказал, что чем больше я люблю все человечество в целом, тем больше я ненавижу каждого человека в отдельности. И человек прежде всего должен понять, что он конкретно может изменить. Если мы хотим изменить к лучшему этот мир, то начать нужно с кого?
Себя.
Это то, что мы можем сделать. Не нужно беспокоиться о всем мире. о том, какой декрет кто-то когда-то подпишет или указ. Потому что источник войны в нас, источник раздора в нас. Никакой президент не сможет избавить мир от войн до тех пор, пока в сердце у человека будет зависть, пока в сердце у человека будет злоба. Можно сколько угодно подписывать указов, войны будут продолжаться. И начинается это все с простых вещей, с очень простых вещей. Эти простые вещи имеют глобальные последствия. Вот если мы хотим мира, то есть способ обрести этот мир у каждого из нас. Этот мир должен где наступить? В моем сердце. И кто этот президент, который этот декрет должен подписать? Мы сами. Либо в этом сердце будут бушевать страсти, будут бушевать злоба, будет бушевать зависть, будет вызывать вожделение, жадность, гнев. Либо в этом сердце будет царить мир. И я, установив мир в своем сердце, буду дарить этот мир и покой другим.
Может,
план-то
президент
баллотироваться?
Я президент Российского общества сознания Кришны. Я не знаю.
Никак.
Сейчас действительно уникальное время для эволюции сознания.
Люди дошли в своей эволюции до какого-то тупика или до какого-то непонятного состояния, и поэтому волей-неволей они начинают задумываться над духовными рецептами решения проблем. Они нашли очень много материальных вещей, но при этом все больше и больше разумных людей понимают, что материальными способами мы проблем не решим, мы только создадим еще больше проблем. И поэтому разумные люди начинают думать над духовными проблемами, над духовными рецептами, духовными способами решения проблем. И именно этим Бхагавад-гита хороша, потому что Бхагавад-гита – это описание психологии человека, ищущего духовного решения своих проблем и при этом сомневающегося. Все сомнения, которые у нас могут возникнуть, они здесь описаны. В виде вопросов, которые задают Арджуна, и в виде ответов, которые дает Кришна. Все сомнения есть. У нас, поэтому это книга для нашего времени. Люди ищут духовного решения, они не уверены в этом, у них сомнения, у них какие-то множество различных проблем. Бхагавад-гита дает универсальные, абсолютно не сектантские ответы на все эти вопросы. Она дает возможность человеку с абсолютно широкой, не конфессиональной платформы возможность понять, в чем, собственно, суть бытия. И люди, которые ищут, они... Я уверен, что перелом какой-то будет. И есть предсказание на этот счет, что наступает какая-то переломная эпоха. Посмотрим. Но чтобы она наступила, ее наступление зависит от каждого из нас. От каждого из нас. От того, насколько каждый из нас серьезно поймет, в каком критическом состоянии сейчас находится вся Земля. И что это тупик, и что выход из этого тупика только духовный. Он не может быть в сфере привычных решений.
Наверное, как раз и к месту. Не то, что ждать, когда президент подпишет приказ, а когда каждый из нас примет решение.
Ну, поэтому я скажу,
лично понимаю, что ты ответственный.
Что каждый из нас президент.
По поводу наблюдателя, по поводу себя наблюдать, почти все здесь родители. Сложнее наблюдать детей. Любому родителю, да, он понимает, как я поступаю, а хочется, чтобы ребенок был лучше. А вот здесь свой путь. Вот трудно, когда дети вот своим путем приняты. Вот тут вот та грань наблюдателя, но мудрого наблюдателя, учителя, это самое тяжелое испытание для любого человека. Потому что либо мы отпускаем, либо мы ломаем. Чаще это происходит.
Ну, это тоже тема для отдельной лекции. Как правильно воспитывать детей. Сомнения. Сомнения.
А им нужно определенность.
И эти сомнения у нас есть, сомнения – признак разума. Мы не можем просто загасить в себе сомнения. Есть люди, которые пытаются загасить сомнения в себе и пытаются слепо поверить. Такие люди как называются? Фанатиками. А Гита тем и хороша, что она все эти сомнения выводит наружу и очень открыто, откровенно говорит: вот эти сомнения, вот ответ на эти сомнения. Посмотри и подумай сам, устраивает тебя этот ответ или нет. Гита в равной степени выступает против фанатизма, с одной стороны, а с другой стороны, против либерализма гнилого. Она дает срединный путь. Ну, так или иначе, это тоже другая тема. Что касается детей, то, опять же, я не думаю, что нужно сейчас начинать эту тему.
Просто я говорю о том, что легче для себя принять и где-то отпустить, наблюдать его, чем на них. Так уж больно
бывает. Детей нужно не наблюдать, детей нужно любить. А любить особым образом. Вот, но мы сможем понять, что значит любить, если мы сможем понять, кто я такой, понять, что я уже исполнен вечности, знаний и блаженства. Это глубинная природа души. Веды говорят, что душа имеет тройственную природу. Она состоит из трех элементов. Вечность, сад, знание или сознание, чит, и ананда или блаженство. Это природа нашей души. И чтобы любить детей, чтобы любить любого другого человека, нужно видеть в них душу, которая изначально прекрасна. Такое отношение к человеку возвышает. Самая большая наша ошибка, когда мы общаемся с другими людьми, когда мы общаемся с детьми, с нашими, это то, что мы видим в них тело или их ум. И это закрепляет их в их недостатках, в их пороках. Если мы будем видеть в них душу, в каждом человеке душу, человек будет возвышаться. Есть знаменитый принцип, как нужно ребенка поучать или наказывать. Мы никак, ни в коем случае нельзя говорить: ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты негодяй, потому что в соответствии с русской поговоркой: назови кого-то свиньей, он и хрюкать начнет. Да? Ребенку нужно говорить: как такой хороший мальчик мог сделать такую гадость? Как это может быть? И Кришна именно так обращается к нам с вами, всем. Он говорит: вы же хорошие, как такие хорошие могут делать такие глупости? Как вы можете делать такие элементарные ошибки? Как это может быть? Он с самого начала, когда он обращается к Арджуне, он говорит: анака. Анака значит безгрешный, значит чистый. И мы все по природе своей чисты. И это очень важное понимание. Если я общаюсь с другими людьми, я должен исходить из этого. Тогда люди будут расцветать и возвышаться. То же самое относится и к детям. Но мы не сможем видеть в других душу до тех пор, пока мы не поняли, что я душа сам по себе. Все, в конце концов, все равно начинается с себя. Если я понял себя и понял, каким образом действует моя душа, как она мечется, чего она хочет, то я смогу понять другого, его метание, его желания сокровенные, и я смогу понять, что ему нужно. Вот, тоже. Это психология, только духовная психология. Потому что есть много разных форм психологии. Психология может помочь человеку, психология может погубить человека. Есть разные формы психологии, очень демонические формы психологии. Есть разные психологические рецепты, которые, к сожалению, не освобождают человека, не спасают человека, а только еще глубже закрепощают его в психологические проблемы. Точно так же, как аллопатия. Аллопатия избавляет человека от одной проблемы и создает 10 новых. Поэтому Гита объясняет духовную психологию, психологию человека, ищущего самого сокровенного. А каждый из нас ищет чего-то. Ищет. И
Наверное, все ищут.
А? Правильно. Угадали. Теперь главное, как эту любовь получить. Кому хочется любви? Правильно. Теперь главное научиться. Как научиться? Нет, нет. У каждого свой путь, но мы все люди. И у нас есть единая природа. И единые одинаковые ошибки мы все делаем. На одни и те же грабли наступаем. Путь каждого уникальный, это факт. Но тем не менее есть единый закон этого пути. И вот он, этот путь. Путь, который в конце концов приводит человека к любви. Позволяет ему действительно любить всех. И таким образом делает его счастливым. И делает счастливым всех, кто его окружает. Одному страшно. Вдруг я приду, а все не придут. Не думайте обо всех, думайте о себе. То, что вы сможете сделать, вы сможете это сделать. Я в вас уверен.
Бхагавад-гита отличается от Библии
и
Корана? Может, немножко
раз почитать?
Или Библию?
Читайте. Я рассказывал о
Бхагавад-гите.
Я рассказал вам. Бхагавад-гита уникальна во многих отношениях. Во-первых, тем, что это очень короткая книга. Тут всего 700 стихов. Тут длинные комментарии. Но всего 700 стихов. За 700 стихов в этой книге, как в предисловии к ней автор пишет, что в этой книге есть все, что есть в других книгах, и больше того. Самая уникальная вещь в Гите, то, что в очень короткое произведение вложено все, что человеку нужно знать. Удивительным образом. И при этом Гиту можно читать снова, снова, снова и снова. Я читаю Бхагавад-гиту 26 лет. Каждый раз, когда я ее открываю, нахожу что-то новое. Я поражаюсь. Откуда, как, почему я раньше этого не видел? Вот оно, вот оно, вот оно, что-то живое. Это живая книга. Ее можно открыть на любой странице, и она ответит на ваш вопрос. Библию тоже, говорят, можно открыть, на, гадать на Библии. Вот. Но люди читают Гиту, она дает универсальные принципы. И я помню, я в свое время получил одно письмо, которое мне очень понравилось. Люди писали: мы прочитали Гиту, спасибо большое, было давно. Теперь нам яснее стало, что написано в Библии, и теперь мы стали еще более утвержденными на своем пути. Бхагавад-гита дает некие простые, еще раз, универсальные простые принципы, с помощью которых человек может по-другому увидеть весь мир. Библия и Коран в основном дает некие указания, как жить, какие-то иллюстрации, еще что-то такое, но там нет такой ясной и четкой духовной философии, которая есть в Гите. Нигде, к сожалению, в Библии не сказано, что душа не просто вечна, а что душа вечно существовала. И из-за этого возникает множество проблем, как теологически интерпретировать это, когда возникает душа. В конце концов, люди, стиснутые какими-то рамками, говорят, что душа возникает в момент зачатия. Но это абсурд. По определению, если душа вечная, она должна существовать всегда. Гита начинается с этого. Наджает эмбрияти ватакакадачин. Душа вечная, нерожденная, и она никогда не умрет. Она существовала до этого, вы существовали до этого, вы будете существовать в будущем. Душа входит в тело в момент зачатия, направляемая судьбой, направляемая силой судьбы. Душа вместе с тонким телом. Гита объясняет этот процесс реинкарнации или переселения души. Она говорит, что душа выходит из тела вместе с тонким телом, с телом ума, интеллекта и ложного эго. И она, именно это тело ума, интеллекта и ложного эго является как бы тонкой энергетической репликой нашего грубого тела. Грубое тело буквально нарастает на наше тонкое тело. В Гите Кришна формулирует закон перевоплощения. Он говорит, что тот образ, который человек видит в самое последнее мгновение своей жизни, станет нашей следующей жизнью. И люди, пережившие опыт околосмертный, они говорят, что жизнь сжимается. Я очень быстро, как в быстром кинофильме, в убыстренном кинофильме, просматриваю всю свою жизнь. И в конце концов все это приходит в один некий единый образ. Этот образ, по сути дела, является формой, в которую пришел наш ум. Всю свою жизнь, что мы делаем? Мы формируем ум. Ум – это некая тонкая энергия, и различные влияния, которые мы претерпеваем здесь, они отпечатываются в уме. Об этом я завтра буду более подробно говорить, как это происходит, какой механизм этого. Вот. И в конце, в самый последний момент, душа видит этот образ. И Кришна говорит: ты станешь этим, то, что ты увидел. И дальше рука судьбы или механизм кармы направляет душу в подходящее чрево, где она сможет получить тело той формы, которая ей нужна, которая уже сформировалась. Ребенок, когда рождается, он уже рождается со всеми своими проблемами. Он уже рождается, он родился только, уже можно видеть, что родился мошенник. Он еще не научился притворяться, поэтому можно яснее видеть все его проблемы, все остальное. Он уже родился, потому что родился с этим тонким телом из прошлой жизни. Никто не рождается пустым. Все рождаются со своими тенденциями, склонностями, привычками даже. Да, началось это еще в прошлой жизни, да. Началось в прошлой жизни.
Нет, оно до прошлой жизни.
До прошлой жизни была еще до этого жизни.
До этого.
А до этого была еще.
Начало все равно.
Было. Никита говорит, анади карма. У кармы нет начала. Изначально.
Человек может изменить свою судьбу.
Человек может изменить свою судьбу полностью. В течение одной жизни. Но нужно понимать, что под этим имеется в виду. Он не сможет изменить какую-то внешнюю канву своей судьбы. Это очень трудно. Это некая запрограммированная вещь. События, которые будут с ним случаться, или еще что-то. Но он может поменять свою судьбу, тем не менее, кардинально. Потому что он может сделать? Он может поменять полностью свою реакцию на все то, что с ним происходит. А именно она является нашей судьбой.
Это то, что мы называем
Ну, по-разному это можно назвать. Человек меняет свою судьбу в том смысле, что он перестает быть послушной игрушкой в руках судьбы. Он
неведомый.
Да.
Все люди рождаются с душой.
Это можно сделать в процессе медитации, наблюдения, понимания того, кто вы есть, в процессе чтения гиты. Это не произойдет сразу, это непростой путь, но вы сможете это делать. Гита дает конкретные рецепты, как нужно это делать. Как менять свою реакцию, что для этого нужно делать, как это. Медитировать значит размышлять. Вы можете размышлять? Ну, есть люди, все люди могут размышлять, если он не совсем сумасшедший. Если он совсем сумасшедший, то ну что тут поделаешь. Но если человек может просто размышлять. Медитация значит размышление, значит наблюдение, самоанализ и все что-то такое.
Хорошо, ну, допустим, я поняла, да, что завидовать плохо.
Да. А зависть все равно есть.
А зависть есть.
Что делать? Что делать? Скажу в двух словах. Наблюдайте за своей завистью и не действуйте в соответствии с этой завистью. Вы поняли, что завидовать плохо? Постарайтесь пропустить ее. Вы увидели, у вас появилась эта реакция. Постарайтесь ее пропустить. Прошло, проехали, пробежали.
Но если не получается.
Посмейтесь над своей завистью.
Если не получается.
Получится.
Потом
со временем.
Ну,
нет, в этой жизни, в этой жизни. Если маленький мальчик, которому будет говорить, он будет говорить, я не могу писать. Ему говорит, научишься. Я не могу, не могу, не могу. Ему будет говорить, научишься. Он говорит, нет, не могу, не могу, все, не могу. Научится он когда-нибудь? Не научится. Что нужно, чтобы научиться? Нужно взять ручку и вот такой «А» написать. Сначала такой «А» будет. И что должен учитель сделать? Учитель должен сказать, какой потрясающий, как замечательно. У вас получается, вы можете. Человек всему может научиться. человек создан таким, Бог создал им, Бог дал нам разум, чтобы мы могли медитировать с помощью разума, чтобы мы могли понять, Бог дал нам наблюдение, Бог дал нам силу воли. И все это можно увеличить, усилить. У меня есть целый семинар, который называется «Развитие разума». Каким образом человек может развить разум? Так это отдельная тема, она потребует где-то несколько, 6, 7, 8 занятий. Как разум можно развивать? Все можно развить. Память можно развить, разум можно развить. Способность медитировать можно развить, способность концентрации можно развить. От чего все зависит? От чего? Я хочу, чтобы вы сказали. Что нужно, чтобы это у вас получилось? Для начала. Даже не воля, сначала. Желание. Все вам уже подсказывают, все руку тянут. Желание. Так? Вот для этого есть гита. Гита зарождает в нашем сердце желание стать лучше. Все начинается с желания. Правильно, проблема, главная проблема, вы правильно сказали, нет желания. Где его взять, желание? Вот тут. Вы сможете взять, вы сможете. И захотеть вы сможете, все сможете.
От души бегу.
Просто, если человек... В таком состоянии находится, в состоянии того, что все, то вот это отчаяние. Но если выход из этого отчаяния тоже есть, все, у меня ничего не получилось, я не могу медитировать, я не могу то, все не получается. Так? Конечно, говорит, вы душа, все способности у вас уже есть. Это недоразумение, что у вас этого нет. Вам нужно просто от этого недоразумения избавиться. Это ошибка. Это просто досадное недоразумение. У вас, у всех остальных есть. Вам нужно дальше расслабиться немного.
Знаете, я просто знаю людей, которые 20 лет медитировали по 6-8 часов в сутки.
А у них был учитель, который их учил этому? Да? Ну, значит, он их не научил правильно это делать. А я знаю людей, которые... медитировали всего год по полтора часа в сутки. У них произошли гигантские перемены к лучшему. Нам нужен человек, который научит нас, который покажет нам, который даст нам возможность почувствовать на более тонком уровне. Проблема во всех этих медитациях и в этих каких-то ошибках или неудачах в медитации или в йоге или еще в чем-то, в том, что у человека обычно, как правило, нет квалифицированного учителя. Нужен кто-то, кто нас поведет, нужен кто-то. И для этого не нужно даже каждый день с ним сидеть, не нужно, чтобы он водил нашей рукой, нужно просто один раз его увидеть, несколько раз его увидеть, почувствовать, поверить, и все, он будет нас вести дальше по жизни. Учитель все равно нужен. Но об этом я не говорил, просто потому что это уже другая тема. Но об этом тоже тут есть. Если... Для того, чтобы научиться играть на пианино, нам учитель нужен. Может человек сам на пианино научиться играть?
Может.
Да, но может он стать хорошим музыкантом по-настоящему, если он сам только будет учиться. Самым лучшим музыкантом, самым лучшим шахматистом, самым талантливым все равно учитель нужен. Они талантливые, безумно талантливые, у них все равно учитель нужен, как это делать. Что тогда говорить о духовных вещах? Что тогда говорить о медитации или о чем-то? Всегда нужен. Мы можем только действительно на клавиши нажимать.
Есть женщина спросить хочет, что такое болезнь дамы?
Это кармическая болезнь. Это болезнь по карме, когда у человека... А? Он может развиться до какой-то степени, но человек в значительной степени лишенный разума, и поэтому он может получить какое-то благо. Я знаю одного человека с этой болезнью, который пытается в силу каких-то обстоятельств достаточно бессознательно заниматься духовной практикой, и что-то происходит, какие-то сдвиги, но очень маленькие. Это очень тяжелое кармическое заболевание. Человек, душа появилась в этом теле, потому что она, видимо, слишком... упорно работала в предыдущей жизни над проблемой собственного отупления. Если мы посмотрим людей, живущих вокруг нас, мы увидим таких людей, которые себя сознательно отупляют. в следующей жизни они могут родиться счастливыми даунами. Пожалуйста. У каждого человека есть музыкальный слух. Есть, есть, есть. У вас есть, вы можете развить. Есть способ.
Я не понимаю, я начала говорить, как идиот.
Если так думать.
Можно, можно развить.
Я поняла, да?
Если вы захотите развить, вы за год разовьете. Я могу дать вам методику, за год вы разовьете музыкальный слух. Да. Если хотите. Могу сказать.
Какого способа?
Сари гари гама гама пама пада падани даниса сани дани да па. Здесь упражнения, упражнения, упражнения. Есть упражнения, с помощью которых человек развивает музыкальный слух. Вполне можно развить. Каждый человек может развить.
Я когда в храм прихожу, все с ума сходят, чем я беру руки в том виде. Я хочу, а у меня не получается. Все говорят, замкнись.
Отдельная тема.
А вот отчаяние, что такое? Ну, то есть отчаяние не всегда можно ловить.
Отчаяние — это когда человек отчаивается найти выход, когда у него опускаются руки, когда он ставит крест на самом себе, когда он сталкивается с проблемой, решение которой он не может найти в норме. И он впадает в это состояние отчаяния, это болезнь. Это болезнь, которая делает человека пассивным, лишает его энергии, которая выпивает из него все силы. Точно так же, как любая болезнь, это болезнь ума, любая болезнь физическое лишает нас силы и энергии. Точно так же некий фатализм, предопределенность, предрешенность, отчаяние, неуверенность в своих силах – все это проявление той же самой болезни, которая лишает нас энергии. Потому что изначально у нас у всех есть понимание того, что я рожден здесь для того, чтобы сделать что-то замечательное, что-то хорошее, для того, чтобы быть совершенным. Мне нужно совершенство, мне нужен смысл в жизни. Но в результате этого, в результате того, что мы живем, мы впадаем в эту депрессию, в отчаяние в какое-то. И говорим, да, ну все ерунда. Вот это отчаяние. У нас нет сил, чтобы двигаться. Нету сил, чтобы двигаться дальше. И мы думаем, невозможно, невозможно все, невозможно. Лучше я буду жить, как живется. Это значит, реально, я ставлю крест на самом себе. Тогда как мы все родились для лучшей доли. Человек рожден для счастья. Но он об этом забывает. В результате своих же собственных ошибок или болезней. Гита дает эту энергию. Еще раз, там через весь этот процесс излечения человек может пройти, если он внимательно открыто ее читает. Он проходит через все это. У него появляется вера, у него появляется энергия, у него появляется блеск в глазах, у него появляется легкость. Он избавляется от кармы в какой-то момент очень легко, и он дальше идет вперед.
Еще вопрос можно, да? И все же вот вопрос это непростой, осознание себя, да? И вот какие пути вот осознания, значит, первый, который приходил на ум, это как дятел в тишине, и вы там наверху, но сообщите мне, кто я. Они там, ну, задолбал дятел, получает лет. Или второй, еще один из пути, это достижение внутренней тишины, то есть включить внутреннего болтуна. И когда-то это вроде как озарение придет.
Нет. Кришна объясняет. А сначала он теоретически нам говорит, ты душа, и ты вечен. И сначала я теоретически должен это понять. Но дальше он дает практический способ. И практический способ, их два. В сущности, два или три. Первый – это карма-йога. Карма-йога значит, если очень примитивно и очень легко говорить, это то, что я начинаю исполнять свой долг в соответствии со своей природой. каждого человека есть своя природа, и человек должен знать, понимать свою природу, он должен понимать обязанности. И я стараюсь делать это максимально без привязанности. И когда я живу таким образом, мне не хочется сильно об этом говорить, потому что я боюсь какую-то очень примитивную схему дать. Но это, если я живу таким образом, я начинаю чувствовать и понимать, каким образом работает моя судьба, кто я. Я осознаю себя. Я сейчас не осознаю себя, потому что я слишком психологически вовлечен во все то, что со мной происходит. Я слишком завишу от результатов. Если мне я не достигаю результатов, я впадаю в отчаяние, я гневаюсь, я злюсь. У меня болезни появляются какие-то. Не по-моему все случилось. Не так, как я хотел. Так, поэтому Кришна говорит, вот она, карма-йога. Лекарство какое? Действуй, но действуй немножко по-другому, с другим сознанием. Постарайся поменять свое отношение к тому, что ты делаешь. Ты все равно будешь делать, ты все равно будешь действовать в соответствии со своей природой. Извиняюсь, вы. Все будут действовать в соответствии со своей природой. Но нужно действовать в соответствии со своей природой, делать то, что мы должны делать, и то, что мы делаем, руководствуясь наставлениями священных писаний, той же Библии, где есть заповеди какие-то. И при этом делать это максимально без привязанности. Вы начнете нащупывать, вы почувствуете внутри этот атом сознания, себя. Так. И полностью познание себя приходит на пути любви, когда вы дальше начинаете понимать, что я, вы начинаете чувствовать себя, я, в узоре этой жизни. И дальше у вас появляется любовь в сердце, вы начинаете ее реализовывать, тогда вы понимаете себя полностью. Вы реализуете всю свою природу целиком только в любви. Человек может реализовать себя целиком, полностью только в любви. Только в какой-то деятельности, в которой он целиком проявляет себя в жертвенной, в любви, в том, что я дарю другим людям. И тогда я начинаю еще яснее понимать себя, видеть себя. И в конце концов, на этом пути любви к человеку приходит откровение, о чем вы сказали, когда на него нисходит понимание своей вечной природы, природы подлинной, настоящей. Но с самого начала человек начинает это как бы осознавать. Это практика, практика на каждый день. Я сегодня даю маленький семинар, и люди, к сожалению, слишком привыкли к каким-то тренингам, практикумам, от которых никакой пользы нет. Потому что они никак не применяют их в жизни. А все эти тренинги, практикумы, техники, которые можно научить, их нужно в жизни применять. И Кришна объясняет, есть два пути. Начальный путь – это карма-йога. В конце концов, оно приведет меня к бхакти, бхакти-йоге.
А можно спросить еще? Ну вот вы здесь очень много говорите о любви. А как насчет того, что как бы негатив, то есть, например, ну... Неважно, там обида, например, какая-то очень большая, или что-то вот в этом духе может тоже быть очень мощным двигателем человека к достижению каких-то, ну вот, целей, которые он поставил.
Да, но цели-то ложные, так как импульс
но
ложный.
Он будет доволен, если он увидит результат, он будет доволен этим.
Сколько он будет доволен? Помните последние слова романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок»? Ну, там тоже была цель большая, красивая, миллион достичь. Последние слова этого романа исполнилась мечта идиота. Сколько он будет счастлив. Если у человека неправильные импульсы, неправильный стимул к деятельности, у него будут неправильные цели. И когда он достигнет этих неправильных целей, это будет самой большой трагедией в его жизни. Он подумает, что... У меня есть знакомый, он хороший психолог, он консультирует богатых людей, потому что он действительно высококлассный психолог. Он говорит, это самые несчастные люди, которых я знал. У бедных людей есть надежда, что когда они разбогатеют, они станут счастливыми. У богатых людей этой надежды нет уже. Не на что надеяться.
А у богатых почему никакой надежды?
Потому что они уже разбогатели, а счастливыми не стали. Но они и ставят, но он говорит, что с ними гораздо сложнее.
Кстати, деньги это приходят людям как вознаграждение, за что?
Как вознаграждение за какие-то их поступки, за какие-то хорошие поступки. Но ложный, еще раз, ложный мотив всегда приводит к ложной цели и к ложному действию. по достижению этой цели. И в конце концов проблема станет только еще хуже. Если я действую из обиды, из злости, из гнева, из каких-то таких вещей, из зависти, это сильные импульсы, вы совершенно правы. Но ничего хорошего у меня не будет. В том-то и беда. Я только...
Я могу сказать, что результат есть. И в принципе, со стороны он смотрится очень даже хорошо.
А при чем тут сторона? При чем тут сторона? Вам-то? А вам-то, вам-то, вам-то?
Мне приятно, что другие люди...
Это всего лишь сложное. Говорится, что счастье человека становится совершенным, когда находится кто-то, кто ему завидует. Но не в этом счастье человека. Это всего лишь сложная, некая ложная вещь. Счастье по определению должно быть постоянным. Тогда как обида или гнев. Да, я чего-то достиг. Я добился какой-то цели, движимой обидой. Может быть. Ну и что? А, да, может быть, даже кто-то мне позавидовал. Ну надо же, сколько у него обиды было, что он достиг этой цели. Ну и что? В конце концов, не в этом счастье. Счастье – это состояние чистого сердца, в котором не осталось ни зависти, ни гнева, ни жадности. Осталась только одна любовь. Ни страха. Так. Пока в нашем сердце есть страх, может быть, человек счастлив по-настоящему? Нет. Пока в нашем сердце есть жадность, зависть. Так, зависть что такое? Зависть – это колючка, которая отравляет самые лучшие занозы. Как-то вдруг мы завидуем, кому-то хорошо мы завидовать начинаем. Может человек с завистью в принципе быть счастлив? Не может. Но может человек, у которого любовь в сердце, и ничего другого нет, быть счастлив? Человека делает несчастными эти вещи. Страх, вожделение, зависть, гнев. Это наши враги внутренние, это наше осквернение в нашем сердце. Это нарушение экологии в нашем сердце. У нас в сердце плохая экология. Вот. От страха что человек делает? Давайте сейчас еще одну вещь проанализируем психологическую. Когда человек боится, что он делает? Автоматически. Сжимается, съеживается. Точно то же самое происходит с сознанием человека. Когда в человеке есть страх, сознание человека сжимается. Так? И наоборот, когда человек любит, сознание его расширяется. Так. Когда сердце человека сжато, а мы находимся, мы даже не осознаем до какой степени разных вещей мы боимся, сколько у нас идиосинкразии, паранойи и всего остального, сколько нас нападали, обижали, сколько нам причиняли боли. Сердце становится уже, уже и уже. Сознание становится уже, уже и уже от этого. Точно так же, как тело сужается, сужается ум, сужается сознание. Духовный путь, путь к счастью, это когда сознание расширяется. И, собственно, в этом суть. Да, я могу даже чего-то добиться с помощью страха или подавления, но Сталин добился многого.
Да.
Был он счастливый или нет?
Нет.
Ну, я могу вам сказать. Многие говорят, ну и что с того? Был он сам счастливый, этот человек в аду жил.
Да.
Этот человек боялся всего, этот человек застрелил свою собственную жену от страха. Потому что он боялся всего и вся. Его узкое сознание делало несчастным всех остальных. Он сам жил в аду, и он превратил в ад всю страну. Это результат адского сознания. Сознание, порожденного болезнью страха. Но когда человек не боится, а когда он любит, когда сознание его широкое, такой человек счастливый. Такой человек существует по-другому. Такой человек дарит счастье всем остальным.
Наверное, просто однажды
пережить надо
еще.
Ну, наверное. Наверное. Я желаю вам всем счастья. Спасибо вам большое.